приятно общаться с такими хорошо одетыми, улыбчивыми, настроенными доброжелательно людьми. Это вдохновляет. Дорогие друзья, наш январский вечер особый, когда мы чувствуем все себя молодыми. Несмотря на то, что я вчера, Татьяна Владимировна, стал официально пенсионером, и как учитель с 40-летним стажем получил такую пенсию, что у меня даже пропала тревога за завтрашний день. Сегодня мы все вспоминаем нашу студенческую молодость. И у меня, как у скромного филолога, звучат в сердце слова гимна «Гаудиамус игитур ювенес дум сумус». Возрадуемся, пока мы молоды. И юность ушедшая все же бессмертна. Я надеюсь, что все получили вы такую птичку. Да, некоторые же задают недоуменные вопросы. Какое отношение вы имеете к азбуке вкуса? АВ здесь анаграмма. Да, владею несколькими магазинами в Москве. Что, вам завидно, что ли? Вот, пусть на память об этом вечере у нас останется замечательная птичка. Я, с вашего позволения, сделаю несколько объявлений, чтобы не тратить затем времени на второстепенное. Сейчас по дорогам нашим, занесенным влажным снегом, еще народ будет прибывать, поэтому my modest request... Моя скромная просьба to occupy the seats, занимать места, which coincide with your ticket, которые у вас там проштампованы на билете. Потому что среди православного народа есть такая группа диверсионная. Вот, и я прошу все-таки соблюдать правила приличия. Дом литераторов – это не... кабачок, 13 стульев. Это первое. Второе. Сегодня у нас 25-е, Татьянин день. Мои искренние поздравления именинницам и тем, кто знаком с именинницами. Если вы досидите до конца второго отделения, то по выходе из зала в трех местах вас будут встречать вот эти прекрасные алые розы. Вот директор вам сразу такую розу. Да, Татьянам розы. Сами понимаете, что роза в жизни прекрасного пола – это источник радости и вдохновения. У нас припасено 100 роз, миллион алых роз. Думаю, что в зале находится все-таки меньше Татьян, чем 100. Поэтому по выходе, если вы скажете, а у меня невеста, которая мне отказала, тоже Татьяна, можете получить розу. А у меня соседка на лестничной клетке, которая все время строит гадости, Татьяна, можно я подарю розу? Можно. То есть вот допустимо взять розу для того, кого ваше сердце помнит. Но прежде всего, именинницы, пожалуйста, не стесняйтесь, прорывайтесь и берите свою розу. Сейчас я буду приглашать, дорогие друзья, наших замечательных артистов. Они обрамляют начало и завершение встречи, первое отделение, начнут и завершат, и откроют второе отделение. Это замечательный дирижер Евгений Волчков, он же виртуоз-дамбрист. и его любимые коллеги Ирина Миронова, Домбра, Альт, Павел Лукоянов, гусли звончатые, он же гармонизирует многие произведения, как русские, так и западноевропейские, классические для народных инструментов. Александр Белогуров, баян, Павел Огородников, балалайка, контрабас. Все это часть оркестра народных инструментов. Но здесь она представлена квинтетом, ансамблем «Рапсодия». Мы, да, пожалуйста, минутки просим. Замечено, что взыскательная публика действительно соскучилась по этим переборам, по этим русским лирическим волнам музыки. И вот мне выпала честь, я считаю это за честь, теперь на их собственных выступлениях иногда держать слово, при том, что это предложение приходит от начальства высокого и светского. Да, 17 февраля, вы там тоже в вестибюле можете найти этот флаер, будет у них в их любимом зале, концертном зале Академии имени Гнесиных, будет большой концерт. Мы там, Евгений, с вами должны встретиться, даст Бог. А в отместку 21 февраля встретимся в космосе, вылетаем в стратосферу. Хорошо? Вот. И на этом как бы уже можно все анонсы завершить. И попросим вас, дорогие артисты, ввести нашу публику, точнее, увести ее от городских шумов, от земной суеты, неизбежно приходящей в нашу жизнь, и ввести в совершенно особое вневременное пространство. Мы с вами возвращаемся в древнюю святую Русь, начнем с Александра Невского, героя всех эпох русской жизни, продолжим супругами, память о которых незабвенна и жива в сердцах соотечественников. И музыка, имея добрую власть над человеческой душой, справляется с тем, с чем не всегда справляется человеческое слово. Вам свечи в руки, в добрый путь. Thank you. У нас гармонизация древней казачьей песни была, да? А теперь что-то такое успокаивающее, народ очень быстро возбуждается. Успокойте их. Это музыкальное размышление на тему церковного песнопения «Свете тихий». И действительно, через музыку свет незримый снисходит на сердца. Отрадно, что на выступление оркестра и квинтета нынче приходит много родителей и детей. Представим себе внутренний мир современного подростка, переростка, дерганого, с фрагментарным лоскутным мышлением, которому трудно сосредоточиться на каком-то одном предмете, глазки бегают, движения конвульсивные. И, конечно, вот русская музыка, мы не отрицаем значимость извне западноевропейского классического искусства, но мне как-то, как педагогу, думается, что русская музыка имеет особенное воздействие в силу вот этого, как сейчас любят говорить, кода генетического на носителей русского языка. Так что дерзайте. Мы еще увидимся. Благодарим. По вашему желанию, вы можете и расслабиться, и здесь посидеть. Какие-то появятся желания погулять, пожалуйста, вы свободны в своем самоопределении. Хорошо? Дорогие друзья, итак, мы с вами обращаемся к 13-му столетию, страшной и героической, и удивительной вместе эпохи, когда три четверти страны, только-только почувствовавшей тяготение к единству, лежало, дымилось в развалинах. Батыево нашествие, сожженные дотла Киев, Рязань, наши центральные княжества, один Новгород, непостижимо уцелел, приписывают архангелу Михаилу явление, заставившее монголов повернуть в обратную сторону. И история являет чудо появления Александра Ярославовича Невского. Чудо, которое до сих пор нас приводит в недоумение, потому что это человек, который был поднят Божьей благодатью над эпохой, смотрел дальше, чем его современники. Для нас это очень актуально, очень животрепещущая тема, потому что сегодня каждый день нам свидетельствует о том, как Россия кажется совершенно изнеможденная, обессиленная, черпает неведомые силы вот от этих самых корней, которым посвящена наша книга, и происходит то, на что, кажется, нельзя было надеяться. Думается, что наши внуки, и дай Бог им войти в разум, оглянувшись в ретроспективе, еще будут смотреть на эту эпоху как на сочетание парадоксальных явлений разрушительного и созидательного характера. Не буду вместе с вами углубляться в историософские размышления и чередую слово прозаическое с поэзией. Это тоже испытание и награда, отвага за мою смелость, потому что поэзия – особый жанр искусства, которое рассчитывает на не угаснувшее эстетическое начало в человеческой душе, апеллирует, взывает к дару словесности, нам все мы им почтены, однако для современного человека это действительно нелегкое испытание, и никто не сказал, что будет легко. Будем преодолевать все препоны, и я обращаюсь к святому Александру Невскому, еще ребенку. Действительно, его жизнь отвечает на все вопросы воспитателей, педагогов, священников, учителей и, в первую очередь, родителей, потому что наша общая забота таки выпустить во взрослую жизнь не коллег, не инвалидов, а тех, кто будет способен к созиданию и творчеству в самом широком смысле слова. И жизнь святого Александра Невского, обычного русского мальчика, дает ответы на самые, кажется, неразрешимые вопросы. В 3 года уже быть посвященным на служение Отечеству, уже в 3 года получить колчан со стрелами настоящий, в 3 года иметь свой сопленный клинок. Я вот обратил внимание, что ваши звончатые гусли немножко напоминают колчан со стрелами. И 3-летним мальчиком сесть на жеребца, я до сих пор не знаю, с какого бока подходить к верблюду, и расти вместе с ним, это казачья тема впоследствии, будет введена в круг жизни наших вольных казаков там по засечной черте. И какое-то органичное сочетание и изучение языка в письменной форме, и книжное чтение, и церковные распевы, и схватки боевые удалые со сверстниками. Нам сообщают летописцы, что князь с княгиней смотрели из терема, как они на игрушечных, но вместе с тем не деревянных, а железных мечах испробовали свою силу княжичи. И получить навыки молитвы. Мне кажется, что у Александра Невского главный дар – это лампада молитвы. То, что сегодня практически недостижимо, когда речь идет о юном поколении. Как зажечь эту лампаду, которая не совмещается с дурашливостью, капризами, своеволием. Хочу, не хочу. Как передать этот священный огонь? Это не олимпийский факел, а нечто гораздо более глубокое. И вот на эти вопросы я не отвечаю, а мне хотелось как-то проникнуть через художественное слово в ту эпоху и сделать такие зарисовки, которые являются отправной точкой для самостоятельного изучения, размышления тому, кому охота на эти темы думать. На княжеское пострижение. Ага, тут все есть. Трехлетний князь идет на пострижение, за ним ведут буланова коня. На Александре бармы, ожерелье, расшитое слезами хрусталя. Вот стройный храм, собор Переславля, с крестом владыка ждет у Салии. Родительницу с няньками оставив, главу смиренно Александр склонил. Окончен постриг гласную молитвой. Первый постриг – это не пострижение крещальное, то, что во младенчестве, а постриг на княжеское служение. Он уже послушник своего княжества, он уже принес первую жертву, он уже ратный человек. Сравним с современными нашими зайчиками, которые совершают свои самовольные постриги, как иракезы, малиновые, сиреневые цвета, выбритые половина головы, левое полушарие. Все это какая-то мистика, но только не созидательная. Окончен постриг гласную молитвой, дитя сажают смело на коня, пред всеми ратный муж. Он чает битвы, дубовый лук, каленая стрела в руках избранника. Водимый Богом избавит от погибели он Русь, став для людей монархом и пророком. Я исчерпать деяний не берусь, помазанного духом Александра, своей стихотворной похвалой, но пусть из сердца вышедшие канты с благоволением примет наш герой. И это, конечно, не красное словцо, потому что со святыми мы находимся в незримой связи. Век минувший, век нынешний не разделены роковой чертой. У нас в церкви таинственное единство. И в данный час, когда я смею вспоминать святого Александра, он, конечно, не в неведении находится о тех, кто пришел вспомянуть предание старинной глубокой, мы можем рассчитывать, как и на благоволение святых Петра и Февронии, на его доброе участие в нашей жизни. Обратим внимание, с какой активностью падший дух отслеживает все, что касается наших детей. Как он пытается на корню иссушить или срезать еще не раскрывшийся бутон детской души. Ведь история творится личностью. Величие личности заключается в том, чтобы соединить свое свободное произволение с путями промысла Господня, ответить на богатство божественной любви, которое лучами снисходит и прикасается к глубинам человеческого духа. Поставить какую-то герметичную препону, совершенно блокировать, изолировать бессмертные человеческие души от воздействия благодати. Родители мало что в этом понимают, а лукавый знает. Именно предпринимая все виды казнодейства и лукавства, чтобы вернуть в грязь эти цветы жизни, замусорить их сознание, отравить токсинами гордости и ненависти, превратить человека в скотоподобное, если не демонизированное существо. И мы, взрослые, действительно, как дружина княжеская, должны на каждого ребенка смотреть особыми глазами, потому что, может быть, через него наш Спаситель хочет явить свое присутствие в этом мире. Конечно, особенно нелегкое поприще – это отрочки, переходящие в юность годы. Тут, когда человек телесно оформляется, пробуждается в нем интерес к противоположному полу, начинают такие магниты, такие силы земного тяготения действовать, что зачастую детское благочестие забывается на несколько десятилетий. Все культурные народы в этом отношении, даже те, которые далеки от христианского мировоззрения, все культурные народы берегли юность, созидали особую систему этики, дабы строжить детей, женский пол здоровья нации, не позволять этим движениям плоти устремляться в разрушительное, все сметающее на своем пути русло. Поэтому на Руси христианская наша культура выработала институт ранних браков. Сегодня это проблема. Вот только сегодня Владимир Владимирович намекнул о том, что поздние браки – это уже вчерашняя страница постсоветской истории. Нужно омолаживать нашу семью. И святой Александр неправдоподобно рано был представлен своей избраннице Александр и Александра. Она как раз правнучка Ефросинии Полоцкой из Полоцкого княжества, носящая то же самое имя, что и ее избранник. Ему нет 20 лет. 17-19, она еще чуть моложе, но и юность всегда прекрасна, нетронутые, чистые голубки влюбились друг в друга с первого взгляда. Интересно, что княжеские венчания с особенной торжественностью совершались. Город Торопец, прекрасный русский город, мне приходилось в нем бывать, родина святейшего патриарха Тихона, сохранились храмы, святыни. Одна из этих святынь, благодаря Ефросинии Полоцкой, осветила и торопец, это древняя богородичная икона, восходящая едва ли не к первому веку христианской истории, поэтому у нее сложное название, она одновременно и Эдесская, и Торопецкая, и Полоцкая. По образу Адигидри Матерь Божия взирает на подходящего к иконе и перстом указывает на своего Божественного Сына. Он есть путь, истина и жизнь. Венчания были торжественные. Весь пол собора был застилаем льняными пеленами, как снежным покровом. Интересные обычаи, забытые в наше время. По венчании подружки невесты, уже венчанной, срезали ей девичьи косы. Косы потом, конечно, отрастали, в парикмахерскую особо не ходили, венчанные молодые супруги. И княжеский стол, пир, который должен был показать и силу, и могущество, и доблесть жениха. История свидетельствует о том, что Александр и Александр провели свой медовый месяц в слиянии в Новгороде двух рек, там такой цветущий островок, по весне это все цветущие вишни, яблони, раздолье, угодья, через реку еще со времен святой Ольги охотничьи просторы, где князь Игорь еще бил уток и белок. Увы, недолго наслаждались молодые единением, уединением, эпоха грозовая. Уже в 19 лет он был не просто адекватным молодым человеком, а имел мудрость Соломона, рядил людей, производил суд, думал с дружинниками, размышлял о стратегии и тактике княжества. Очень сложная обстановка в Новгороде, вольнолюбивый великий Новгород, не стеснялся указывать иногда князю на дверь. Святой Александр при поддержке отца мало-помалу зарабатывал очки, подлинный свой авторитет, который укреплен был и стал незыблемым после Невской битвы. «А в чем нам венчаться, батюшка? Как нам приходить?» – спрашивает священника. «Ну, не в тренировочном костюме. Пусть супруга как-то ваша определит, поможет вам выбрать брючную пару». Александр Невский венчался в оксамитах, бархат и расшитые по нему серебряные нити. Торопец праздничный ликует, все собрались и старый млад, бояре здесь, в опушках куньих звенит серебро, блестит булат. Князь Александр в оксамитах, невеста в жемчуге, шелках. Покрыты храмовые плиты льном, будто выпали снега. А по венчании в палатах богатый снедью княжий стол 3 дня веселых длился кряду. Никто из дружек не ушел, не получив даров богатых. Родня, отец и мать в слезах, невесту оставляют сваты, ей обрезают волоса. Венчальные, приняв обеты и свято верность сохранив, чета жила в ладу с советом. Обилие садов и нив долг думать с доброю дружиной, судить, оправливать людей и с мудростью рядить по чину дела на каждый Божий день, помехой не служили князю. Подруге юности своей являть внимание с приязнью, а чашу огненных скорбей супругам, данную судьбою, они до дна испить смогли. Бог вечным наградил покоем чету великую в любви. И благодарю. Что-то вкусное здесь? Вы знаете, если бы священник ел все, что ему дарят, он бы не вылезал из зубопротезного кабинета. Евгений, я наслышан, что ваша супруга Татьяна, позвольте ей преподнести портрет Лопухиной классический. Не откажитесь. Да, да. И как повторяется история? Вот сегодня я служил в храме в день Святой Татьяны в нашей обители, и подходит ко мне невеста, вся в белом. Батюшка, я только что там, практически на передовой, расписалась, помолитесь за моего жениха, чтобы он сейчас уже вновь там, где беспокоящий огонь, чтобы вернулся, и мы повенчались. Ну, конечно, молюсь. Те же слезы, те же скорби, та же огненная чаша, та же Россия, та же Русь, те же 12 языков, которые со всех сторон, как какие-то рептилии, устремляются, ладно, на священные границы, пытаются проникнуть в самые сердца наши. Помолимся вот за нынешних наших потомков великого князя Александра Невского, Стахи и Ирина. Это вот сегодняшняя молитва. Сегодня пришел с благословением выпускник нашей церковно-приходской школы в самых-самых-самых элитных подразделениях, выполняет задания Родины, принял благословение после побывки, только вынули ему из лопатки правый маленький осколок. Артемий уже уехал туда, еще невесты, по-моему, не нашел. А «О, Русь моя, жена моя», эти слова ему близки. Мы живем в то время, когда действительно святому Александру приходится смотреть не только туда, в область божественного света, где Бог единый, имеющий бессмертие, обитает, но и на Русь, на землю нашу в клубах дыма и гари, но совершенно сердце народное верит, победа не за горами, а те, кто уходит за грань земного бытия, превращаясь в белых журавлей, это действительно герои. И Божья благодать столь явственно являет свое присутствие в этой войне за святую Русь. Невская битва. Туман восходит над Невою. Пелгусий, дружинник передового отряда разведчик, Пелгусий свой несет дозор, суровый и бесстрашный воин. Вдруг слышит тихий разговор: давай сородичу поможем, отряды свеев, шведов к нам грядут. Пусть вынимает меч из ножен, Бог укрепит его. Плывут вниз по течению на лодке, в великокняжеских плащах, воинственный Борис и кроткий брат его Глеб, видны в лучах рассветных мучеников лики. Коня, немедля оседлав соратников Пелгусий, кличет и мчится вихрем средь дубрав, весть донести до Александра о всем, что Бог ему открыл. Уже в предместье Новограда дозорный ночью поздней был. Супругую, прощаясь юный, склонился князь к ее устам. И осенен тяжелой думой спешит в Софию, Божий храм. Заветный меч дамасской стали, благословение отца он у ворот на землю ставит. И тайно стих псалма шепча в святилище со страхом входит. Вечерне слышится отпуст. При духовенстве и народе князь с плачем молится. 20 лет ему нет. Из уст прошенье пламенное рвется. Спаситель, ты услышь меня. Врагам Руси святой не имется. Дай силу гордости хунять. Благослови меня на битву полниц, смиренный Александр. Молчание, довершив молитву, он мешкать более не стал, возглавив к северным пределам летучей конницы отряд. Христу служа, душой и телом князь пострадать за веру рад. В ночи, задолго до рассвета, подкравшись к лагерю врагов, с победным кличем сонных шведов бьют русичи от берегов Невы холодной, оттесняя. Князь видит Биргера шатер, взмахнув мечом, он шведа ранит. И мета на главе с тех пор напоминала супостату о поражении под Невой. Между прочим, Биргер – это главный герой шведской истории, основатель, простите, Стокгольма, большой реформатор, имел влияние на первые фамилии государства, но получил такую мету от русского князя, и Александр Сергеевич Пушкин в своей Полтаве продолжил словесно эту традицию нашего над свеями доброго господства. А мне остается лишь сделать маленький последний росчерк. Напоминала супостату о поражении под Невой потомки князя эту дату, как веху славы боевой в своих запечатлели сводах. Непобедим был Невский князь. Еще раз Богу помолясь, прославился на Чудских водах. Тогда с тевтонцами он сладил, отправив войско их под лед. Не в силе русской Бог, а в правде клич князя до сих пор живет и славен среди сынов отчизны. Благословенный Александр, тебя при скоротечной жизни венчал вечно зеленый лавр. Да. Да. А у нас тут, интересно, есть хоть один Александр? Что-то мне, знаете, хочется подарить розочку хотя бы. А? Давайте меняться. Вот. Да. А? А, секунду. Секунду. Вот. Да. Вы знаете, у киношников это называется перебивочки. Перебивочки. То есть какое-то неожиданное движение, хождение. Вот. Перебивочки.
Есть Татьяна.
А? Татьяна есть. Благодарю за подсказку. Я как-то об этом тоже не забыл. А кто? Вы, Татьяна? А? Давайте. Вот. Да, Александр, ты есть хоть один? А? Вот он, Александр, идите сюда, дорогой мой.
У вас?
Да. Дорогие друзья, но, как вы знаете, гений святого Александра или харизма Божьей благодати, на нем почивавшая, явились не только в схватках боевых и не столько в столкновениях с иноземной ратью, сколько в его проницательности, прозорливости, в его умении видеть выше голов современников. Он знал Запад, чувствовал Восток, и две его ездки в Орду, каждая из которых сопряжена смертельной опасностью, молва народная гласит, что все-таки его здоровье было подточено во время второго путешествия, неоправданно рано скончался, не дожив до 40 лет, уже близ своего родного града Владимира. И я стоял перед какой-то сложной для себя творческой задачей, потому что пересказывать жизнеописание в поэзии – это неправильно. Это только, может быть, под силу каким-то эпическим поэтам. А вот как отразить эту тяжелую думу князя, который едет едва ли не на верную смерть, а иного выхода у него нет? Это мученичество вместе его молитва, его лампада, которая разгоралась все ярче и ярче. Говорят, что образ святого Александра был неотразим не только для друзей, но и для недругов. Цокая языками, наследники Батыевой Орды невольно благоговели перед русским князем, который, в отличие от других собратьев, отказывался проходить через огонь, кланяться горящему кусту, а это была верная смерть, потому что воспринималось как неуважение к татарскому сатрапу. Но вот благодать его осенявшая совершала невозможное, ему прощали то, что не прощали другим, и мне хотелось вот эту картину запечатлеть в сердце князя, вся Русь растерзанная, горячие головы, провоцировавшие избиение сатрапов, этих баскаков. Вот этот метод сдерживания и противовеса, унаследованный кем-то из наших. Это харизма святого Александра, который как будто держит в руках весы и взвешивает дипломатию искусства возможного. Как найти этот баланс, чтобы не потерять и малого, что ты имеешь, предоставив времени расставить все по своим местам на пути в Орду. Меня осенило, Евгений. А что, если я вот сейчас на пути в Орду со святым Александром Невским движусь там по этим барханам? А так пьяниссимо, пьяниссимо. Да, какое-то вот в его душе могла звучать музыка, которую он слышал в тереме. Это будет находка. Пианиссимо. Да. Едет всадник, минуя барханы. Он закрылся плащом от песка. Здесь зловещая тень Чингисхана всем владеет. И века река завершила движение, молчание. Раскален до красна небосвод. Воротиться на Русь князь не чает, тяжкий жребий в орде его ждет. Подозрительно злобные монголы чашу с ядом с улыбкой дадут, и зарезать любого готовы, хан лишь оземь ударит пету. Далеко позади пепелище, покоренный Батыем Руси, только звери в развалинах рыщут, заросли все дороги, пути муравой. Обезлюдили села, и грозит непослушнику мать злым татаринам. Мысленным взором, обернувшись, задумчиво вспять Александр заплакал. С кручины долгий путь продолжая в песках. А над всадником птицы кружили, верный знак, что стоянка близка. Час спустя на подветренном месте в бедной юрте ждал князя постой. Заблистал, словно серп, полумесяц, подъявившийся в небе звездой. Мама дорогая, из личной на коллекции посуды английской королевы скончалась, а посуду прислала. Designed in England. Посмотрите, какая красота. Ой-ой-ой. Вот так посмотришь, думаешь, эх, зачем я раскрыл? Отступать-то некуда уже. Да, да. И действительно, такой краткой была эта жизнь. Но до сих пор его имя Россия, до сих пор наш народ, знающий свою историю куда хуже, чем грузины свою или сербы свою, наш народ безошибочно видит в святом Александре идеального правителя, в котором совместились милосердие и умение принимать волевые решения, сокровенная молитва и деятельное стремление брать на себя самые трудные задания, иногда грозящие смертью. Добродетель семьянина, простите, но несколько детей его ижевосвятых, строитель Москвы, князь Даниил, его статуя смотрит прямо на любимое детище, Данилов монастырь. А с другой стороны, схимнический постриг, его устремленность ко Христу, и это не буквы ради, это исконное его стремление обручиться с божественной благодатью. Удивительная гармония души и тела. Вот сейчас появляется все больше и больше памятников, скульптурных групп, изваяний, посвященных Александру Невскому. И я особенное предпочтение отдаю нашему прихожанину, скульптору Алексею Черкову. Совершенно удивительные по гармонии его скульптуры «Князь на коне», там у Плещеева Святого озера, близ Переславля-Залесского. Сейчас вроде бы наконец складываются условия, что эта гора, облюбованная язычниками, будет все-таки основанием, постаментом для Александра на коне, другая скульптурная группа, юный Александр тоже на коне, и его родители, Ярослав и матушка его, передают ему меч, посвящают его служению Руси. Вот я говорю о гармонии души и тела. Сейчас чуть только в юноше появляется какая-то стройность, смазливость. Мама, я решил подработать у Зайцева. Хочу стать моделью. Зайчик мой, ты уверен, что это самый путь правильный? Может, тебе мешки с сахаром там в депо поразгружать на РЖД? Ах, святой Александр и мужественный одновременно, и нежный, и премудрый, и носитель в себе детской чистоты. Какое-то совершенно непостижимое сочетание всех даров, уместившееся в русском сердце. Вот почему он ангел нашей земли, вот почему к нему льнет сердце, вот почему до сих пор пишется ему посвящение. Итак, пострижение первое – это посвящение в князья в юном возрасте, пострижение второе – воспринятый им подвиг, постриг иноческий, для того, чтобы быть зачисленным в духовную рать и своей молитвой уже объять всю вселенную, предназначение монаха. Истомленный земными трудами, пребыванием в далекой орде, духом бодрый, смертельно усталый, близ Владимира на Градце занемог Александр от болезни. 45 им не прожито лет. Этот срок его жизни отмерил сам Господь. Лучезарный свой след в знак кончины на князе отметив, умилением сияет лицо. Отведя взор от чары и снеди, просит пострига у чернецов. В тот же час на молитве в соборе душу князя парящую зрит в царство правды от скорбной юдоли Владимирской митрополит. Действительно, во время божественной литургии евхаристического канона митрополит Кирилл, духовник князя, который его дважды благословлял в Орду и с нетерпением ждал возвращения, увидел его душу, восходящую в небесные сферы. Воочию это было ему открыто. И он вышел через царские врата, когда люди ожидали причастия, и сказал: «Солнце скрылось, и горе нам русским, за владыкой заплакав, и мы с Александром путь выберем узкий, чтобы вечный достичь страны, где не вянут цветы полевые, где пасхальное пение птиц. Невский князь там со всеми святыми, в виде Русь над Отечеством бдит». Thank you. Видите, народ как дитя. Как дитя. Музыканты, слава Богу, это не члены Государственной Думы. Это люди как бы простые, но власти у вас не меньше. И я предлагаю, дорогой Евгений, так как у нас все по сырой штукатурке, да, сейчас нужно что-то такое вот вам изобрести, чтобы народ стал расходиться на антракт. Что-то такое необычное. Да, да. Все свободны, да. На 15 минут. Да. Да. Отдыхайте, друзья. Не забудьте, в антракте можно выпить чашечку кофе, и не только, приобрести книжечку. We are waiting for you in 15 minutes. До скорого.